Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Дорогие друзья, добрый вечер. С вами Антон Черепок, это «Городская среда». И, ну, такая вот хотелось археологическую шутку насчет фамилии, что обычно археологи ищут черепки. Здесь вот Черепок нашел археологов. У нас в студии секретарь Самарского областного исторического краеведческого музея имени Алабина, кандидат исторических наук, настоящий археолог Дмитрий Алексеевич Сташенков. Здравствуйте.
Добрый день.
И мы сегодня как раз говорим об археологии в Самаре и о таком явлении, как археологическое волонтерство. То есть теперь, судя по развитию этого направления, это даже такой неплохой способ альтернативно провести свои выходные. И вот, собственно, первый же вопрос, Дмитрий, когда я увидел своего звукорежиссера на снимках, да, когда он копался в земле, делал там какие-то раскопки, находил какие-то, видимо, уникальные какие-то вещи, части, детали, ну, в общем, он никогда не был замечен в интересе к истории. Как такое случилось? Как стать волонтером? Куда обратиться? И что нужно для этого сделать?
Ну, я думаю, что в первую очередь для этого нужно иметь желание вот именно поучаствовать в настоящих работах. Но, во-вторых, должны быть люди, которые это волонтерское движение организуют. Нам повезло, потому что мы многие годы работаем и как-то самостоятельно пытались работать, и организуя экспедиции в музей, работаем мы со студентами и Государственного университета, и Государственного педагогического университета. Более четверти века мы работали со школьниками, вели археологические кружки на базе разных учреждений дополнительного образования, работаем с сельскими школами, потому что с ними нам как-то проще, интереснее, наверное, и в педагогическом плане тоже. И в этом году нам удалось очень плотно поработать с замечательными людьми. Это Александром Николаевичем Коноваловым и Ириной Шафиговой. Это, ну, профессиональные геологи, которые уже несколько лет занимаются организацией волонтерского движения на археологических раскопках на территории Челябинской области. Они копали и в районе Аркаима, и Синташты. И вот как раз мы решили, что а почему бы не попробовать это на таком памятнике, тоже уникальном памятнике, который мы уже несколько лет исследуем в Самарской области, населище «Власть труда». Это первое поселение, которое можно связать с древними венграми, проживавшими на нашей территории в 8-9 веках нашей эры. И этот памятник совершенно не изучен. Более того, не изучено на всей территории Поволжья ни одного подобного археологического объекта. Поэтому, естественно, что нам хотелось там поработать, и была создана группа в интернете, называется «Независимая археологическая экспедиция». В группе на сегодняшний день состоит там 230 человек. Ну и первые работы у нас уже сделаны. С 1 по 12 мая мы провели достаточно серьезные уже археологические исследования, еще не закончены. Будем продолжать, так что следите за группой, вступайте в нее и связывайтесь с нами. Вы сможете также принять участие в раскопках, так же, как это сделал Дмитрий Дмитриев.
Какие требования есть к волонтеру? Ну, возраст, какие-то, может быть, какое-то тестирование на знание истории или еще чего-то?
Ну, во-первых, нам нужно, чтобы волонтеры шли к нам действительно осознанно, чтобы они понимали, что это работа в экспедиции, это работа, связанная в первую очередь с тяжелым физическим трудом, потому что даже если там девушка или там ребенок работает у нас на раскопе, даже если он работает на расчистке какого-то объекта, ну, допустим, работает с совочком, кисточкой, ножичком, это все равно работа на жаре, работа там в достаточно сложных погодных условиях, и их просто не каждый выдержит. Поэтому люди должны быть готовы к тому, что, ну, им придется пострадать за науку. Второй момент — это то, что, конечно, это люди должны идти к нам чистым сердцем и ни в коем случае не заниматься черной археологией. Это черный копатель — это вообще беда для археологов и, конечно, в наших экспедициях. Но мы просто с ними работать не можем. Ну и третье, самое главное, чтобы желание не просто покопаться, а желание понять, что же мы тут делаем. Поэтому, в общем-то, всячески приветствуем на раскопе и вопросы. Мы стараемся рассказывать о том, что же именно мы изучаем. Когда у нас летом будут уже полноценные такие полевые экспедиционные лагеря, то я думаю, что вечером мы всегда с удовольствием проведем специальные занятия, лекции, где мы расскажем о том, какова же была археологическая история Самарского края.
приезжают, приезжать на раскоп, это своим ходом, я так понимаю, что нужно с собой вообще человеку знать, иметь, там, палатка какие-то, потому что, вы говорите, совочки, кисточки, это хотя бы вот, снабжаете чем-то минимальным?
Нет, ну, естественно, что если мы договорились уже заранее, что мы знаем, что в такой-то день приедут столько-то человек, то, в принципе, если понадобится, мы организуем доставку из Самары до места раскопок, это вообще совершенно не проблема, точно так же с оборудованием. Если есть возможность приехать на несколько дней, в том случае, когда у нас уже на месте стоит лагерь, то, пожалуйста, можно приезжать со своим оборудованием, палатки, спальники, пенки. Если нет, то, я думаю, мы в состоянии найти там десяток лишних спальников и палаток и примем людей уже так для проживания в лагере. Что касается лопат, совочков, кисточек, конечно, это оборудование у нас имеется.
Вы говорите, что вот сейчас идет раскоп, вот такой вот, это один из таких активных раскопов, которые вы сейчас ведете, или вот по городу, ну, особенно если уж говорить мы про Самару, не область, еще в Самаре какие-то есть объекты, которые вот под пристальным вниманием?
Ну, на самом деле, у нас полевой сезон только начинается, потому что для археологов, ну, разгар полевого сезона — это прежде всего летние месяцы. У нас просто исключительный случай, когда мы начали работу в апреле. А так обычно мы работаем вот с июня по август месяц, и у нас планируется несколько крупных экспедиций. Совершенно точно в этом году должны состояться работы на Хлебной площади. Археологическая экспедиция, скорее всего, начнет работу где-то в конце июня месяца. Ну, просто еще не прошли торги, которые определят организатора археологических работ. Будут продолжаться раскопки на южном городе в районе поселка Яицкое, как раз раскопки, которые предваряют строительство новой части жилого микрорайона. Будут проводиться научные раскопки на памятниках эпохи каменного века на территории Красноярского района. Ну, мы продолжаем вот это исследование средневекового поселения в Волжском районе. Вообще экспедиция у нас ежегодно в Самаре бывает более десятка. Если у кого-то будет желание, то у нас мы последние 3 года издаем специальный такой информационный бюллетень «Археологическое открытие в Самарской области 2016, 2017, 2018 года». В принципе, они все уже выложены у нас в интернет, они доступны, можно посмотреть и узнать, что именно копали археологи. Ну и, естественно, там у каждой статьи есть свой автор, можно с автором связаться и узнать, готовы ли они принять помощь от волонтеров.
А вы упомянули южный город. Ну вот у нас как раз сейчас вокруг города строительство новых районов. Есть Крутые Ключи, есть Новая Самара, есть южный город, тот же Волгарь. Все это разрастается. Что находится, вот, что возможно найти или что находили вот в этих местах? Ну, наиболее яркие, может быть, какие-то, не знаю, клады, сокровища, захоронения. На что обратить внимание?
Ну, вопрос сложный. Дело в том, что на территории современного города, та часть, которая занимает городской округ Самара, известно уже более 40 археологических памятников всех эпох, начиная от самых древних, эпохи древнего каменного века палеолита и заканчивая уже эпохой русского освоения Поволжья. И, естественно, что если начинается строительство крупных каких-то районов на тех участках, которые были привлекательны для древнего человека, это в первую очередь, это берега реки Самары, это места, которые прилегали к каким-то древним озерам, это районы вдоль берега Волги, вот в районе городской черты. То, естественно, есть шанс найти памятник археологии и опасность разрушить эти памятники, если не будет проведена должная предварительная работа по археологическому обследованию. Ну вот в качестве примера можно просто привести вот несколько вот таких самых ярких случаев находок. Ну, в общем-то, мы знаем о том, что на территории Постникова оврага или оврага подпольщиков располагались древнейшие стоянки, которые существовали в эпоху древнего каменного века палеолита и мезолита, среднего каменного века и неолита нового каменного века, и в эпоху бронзового века, и в эпоху средневековья. Но большая часть из них оказалась сейчас в зоне частной или коттеджной застройки. Ну и, соответственно, когда мы уже провели работу по определение современного состояния выявленных еще 100 лет назад памятников, оказалось, что большая часть этих памятников сейчас уже утрачена, находится застроена. Но зато были найдены новые, и я могу сказать, что вот недалеко, как вот 3 года назад на территории современного города нашли еще 3 новых памятника каменного века, вот как раз в районе Постникова врага.
А что это за памятники?
Это место либо древних поселений, это место, где жили люди, которые являлись и охотниками на мамонтов, и собирателями, и места, где были их мастерские, где они изготавливали орудия из камня, из кремня, которые как раз выходят на поверхность в районе Постникова врага. В принципе, в районе Пробашиной поляны мы проводили работы, и мы выявили сохранившуюся часть крупного средневекового некрополя Барбашинского могильника, где мы изучили сохранение XIV века, связанное в первую очередь с мордовским населением. Конечно, хочется такие работы продолжить, потому что, в общем-то, не вся территория доступна для исследований. Я, допустим, предполагаю, что рядом с участком мордовского кладбища должен быть участок, где хоронило своих умерших православное население по христианскому обряду. Но, к сожалению, вот пока эти исследования нам недоступны. На территории южного города, там на протяжении уже ряда лет проводятся исследования памятника эпохи Бронзового века. Это поселение существовало 3,5 тысячи лет назад.
Дмитрий Алексеевич, прервемся буквально на пару минут. У нас небольшая реклама будет. Оставайтесь на волне 98.2 FM. Продолжим говорить об археологии в Самаре с Дмитрием Алексеевичем Сташенковым, кандидатом исторических наук и археологом.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В сегодняшней городской среде развенчиваем мифы, рассказываем о несметных богатствах, которые лежат прямо под нашими ногами, ждут, когда мы их, собственно, откопаем и сдадим в музей вместе с нашим экспертом, ученым-секретарем Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина, кандидатом исторических наук Дмитрием Алексеевичем Сташенковым. Дмитрий Алексеевич, ну, опять же, мы говорим сейчас об археологии, и я тут упомянул, конечно, о несметных богатствах, сокровищах. Мы коснулись вскользь темы о черных копателях, и вот какой интерес у этих людей представляет в нашей черте? У нас здесь какие-то торговые пути, что-то происходило, или какое-то действительно количество кладов было?
Ну, на самом деле, это, наверное, эта тема вообще беда всей нашей российской культуры, потому что то движение, которое за последние 20 лет прошло по всей стране, да и, наверное, по всей Европе, движение черных копателей, оно привело к страшному разграблению большинства памятников средневековой эпохи, археологическими памятниками, прошу прощения, если я так вот просто привычно пользуюсь термином. Археологи называют и места древних поселений, места древних захоронений, святилищ и тому подобное. Любое место, которое было посвящено древним человеком, где он совершал какие-то обряды, жил, оно оставляет свои следы в земле. И все это археологи называют памятниками. И вот, конечно, большая часть наших средневековых памятников содержит какие-то металлические предметы. Это могут быть монеты, это могут быть предметы из железа, наконечники стрел, там, для позднего времени, то есть, там, свинцовые пульки, там, пуговицы и так далее. То есть, казалось бы, что материальной ценности эти вещи особо не имеют. Судя по тому, что у нас сотни людей занимались металлопоиском, никому из них не удалось обогатиться. Ну, по крайней мере, я об этом не слышал. Но тот ущерб, который не находит, он действительно огромен. Потому что мы пребываем, когда на ранее известные нами археологами выявлены уже объекты, приходим на памятник, и когда мы обнаружим, что его поверхность вся перерыта, мы просто ужасаемся, мы понимаем, что мы потеряли большую часть той информации, которая могла быть. Ну вот представьте себе, вот, допустим, сейчас мы говорим о том, что на территории Самарского Поволжья в Золотоордынскую эпоху, это начиная с 1236 года и до периода Великой Замятни, до 1360-х годов, располагалось большое количество поселений, основным населением которого были русские сначала, а потом мордва. Для того, чтобы узнать, когда происходит смена вот, целенаправленной политики заселения этого региона русскими или мордвой, мы должны иметь в руках какие-то аргументы. Такими аргументами являются монетные находки. Вот монет очень много было на памятниках Золотой Орды, но они были практически все выбиты буквально за несколько лет. То есть археолог никогда не будет так работать, мы не имеем возможности. Мы закладываем раскоп, и мы на протяжении сезона будем копать 100-200 квадратных метров. Человек с металлодетектором в состоянии за несколько дней обойти памятник на территории целого гектара. И, соответственно, весь верхний пласт, прибор звенит на 15-20 сантиметров, все, что там было металлического, он в состоянии выбрать. И вот действительно мы приезжаем, мы, допустим, копали много лет в селище около села Малой Рязани. У нас верхняя часть практически вся была в ямках, когда мы туда впервые попали. Мы нашли очень редкий могильник хазарской эпохи на территории Самарской Луки. Когда мы туда попали, мы видели огромное количество ямок, их было несколько сотен. То есть каждая ямка — это разрушенное древнее погребение. И нам потребовалось 3 полевых сезона, пока мы нашли участок, где мы изучили погребение ненарушенное. Только после этого мы смогли определить датировку этого памятника. Несколько лет мы копали на памятниках ранней средневековой эпохи, самый канон средневековья, там 3-5 века нашей эры. Мы вычленили целый пласт новых для Среднего Поволжья древности. Это памятники там Киевского круга или памятники типа Сидерькина-Тимяшева. То есть понятно, что для нас это были совершенно новые объекты, совершенно новыми материалами, там предметы, там своя керамика, свои постройки, свои погребения. И только на 6-й сезон раскопок мы получили первые металлические изделия, которые позволили дать датировку. Там была у нас римская, ну, боспорская монета, была бронзовая фибула, была луница круга эмали. То есть мы знаем, что это вещи, которые производились во второй половине третьего века. Вот представьте себе, что туда до нас бы попал человек с металлодетектором, и все, мы бы никогда не узнали, когда именно приходит там первое протославянское население на территории Самарского Поволжья. Ну и последний просто вот такой самый грустный, наверное, пример, с которым я столкнулся вот за последнее время. Это в апреле в районе Сызрани был найден клад серебряных петровских чешуек. Это, судя по всему, конец 17-го, значит, самое начало 18 века. Около полутысячи монет было. Человек, который их нашел, он их просто выставил на продажу на сайте самарских кладоискателей. Вот все эти 500 монет, которые имеют огромную научную ценность, они были проданы там за 14 тысяч рублей. Вместо того, чтобы это передать в музей, там, отдать для изучения специалистов, сдать государству, как это положено по закону. Но вот люди предпочитают нарушать закон. И, на мой взгляд, любой металлопоиск — это и есть нарушение, осознанное нарушение закона.
А вот то, что 500 монет серебряных, 14 тысяч рублей, это вообще та самая сумма, которую он мог, то есть вот материально выручить? Что? Или это просто как серебро было сдано?
Я думаю, что это обычная рыночная цена.
Не так уж и много, на самом деле.
Серебряные чешуйки, действительно, они, если их продавать среди коллекционеров, и которые еще не видят в этом особой ценности, то, наверное, 50-100 рублей за монету — это обычная цена. Это, ну, там действительно, там, они весят там по 0,2 грамма, наверное, каждая эта монета.
Вообще не особо-то вообще да. Имеет смысл.
Но для нас это был бы единственный комплекс, который датирует эту эпоху, это срез денежного обращения. Там население Сызрани или это будет, потому что Сызрань только-только в эти годы она возникает как населенный пункт, как военная крепость. Зарплата ли это стрельцам, там, какой-то купеческий закопанный кошелек. Ну, мало ли какая здесь может быть информация, да? Но эту информацию мы ведь теперь никогда не узнаем. Ну, вот и самое обидное, что ну, вот, на самом деле это не такие большие деньги, да, вот, которые позволяют человеку ну, просто попирать какие-то общие принципы. Ну, я не знаю, для меня это за гранью понимания.
Напоминает такое зловредное хобби.
Ну, естественно, да. Для многих людей, ну, вот, насколько я могу судить, это замена просто того времени, которое они отводили раньше на охоту, на рыбалку. Люди же, которые занимаются металлопоисками, это в основном люди уже зрелого возраста, которые ищут, чем себя занять. Понятно, что большая часть из них вряд ли пойдет участвовать вот как раз в тех самых волонтерских археологических работах. Но здесь результат налицо, но вот мы и видим разрушенные памятники.
Вы сказали, что в Постниковом овраге была застройка частным сектором, коттеджами, да, и были, в общем, потеряны памятники археологические. Вот как обычному человеку, который решил что-то построить на своем участке, понять, что он наткнулся на что-то такое вот очень важное или потенциально важное, что он находится? Вот как определить, что это не просто какой-то там камешек, да, что это действительно там тот же черепок?
Ну, здесь, я думаю, что в первую очередь, если появилось подозрение, что вы нашли что-то интересное, то лучше принести действительно специалисту показать. Это может быть археолог, который работает в нашем музее. Вот, пожалуйста, к нам в отдел археологии можете подойти. Это может быть археолог из педагогического университета, там замечательная археологическая лаборатория, и преподаватели очень квалифицированные, так что они вам всегда дадут консультации. Можно принести это в наш государственный университет, там, в агентство по сохранению культурного наследия, в управление по охране памятников Самарской области. Так что, на самом деле, места очень много, где могут проконсультировать, что именно вы нашли. Но на всякий случай, да, что вы должны обратить внимание. Во-первых, те самые черепки, которые археологи находят, для нас это основное средство, по которому мы можем сказать, что же именно мы нашли, к какому времени относится тот или иной археологический объект. Но они будут сделаны, либо вылеплены от руки, как там, наверное, 90% случаев, и тогда лепная керамика, она все равно черепок, он видно, он неровный, он с бугристой поверхностью, иногда на нем имеется орнамент. Ну, если он сделан на гончарном круге, то это будет керамика. Но, опять же, наверное, в подавляющем своем большинстве хорошо обожженная, там, желтого или коричневатого цвета, без вот этой блестящей поливной части. Потому что блестящая полива, глазурь, ну, она наиболее распространена у нас была уже в 19-м, начале 20 века. То есть, если вы увидите такие фрагменты, ну, не поленитесь, покажите, пожалуйста. Может быть, действительно, вы нашли новые объекты, и это случается очень часто. И, слава богу, благодаря помощи людей, которые все еще продолжают сообщать специалистам о том, что они что-то нашли, мы можем совершить какие-то выдающиеся открытия. Но я, если не сложно, я расскажу как раз вот такой пример. Угу. У нас на территории Безенчугского района, около села Екатериновка, в 2013 году Юрий Анатольевич Мичурин и его дочь Надежда Юрьевна Мичурина, они работали на своем дачном участке, они копали котлован для строительства гаража и наткнулись на древнее погребение. Вот, слава богу, Надежда Юрьевна заметила, что это действительно, это, видимо, старое захоронение, и там обратила внимание на то каменное орудие, которое они обнаружили. Сообщили к нам в музей. Мы первоначально приехали, и с тех пор на протяжении 5 лет мы проводили там раскопки. Раскопки привели к тому, что мы выявили самый крупный на территории Самарской области могильник, существовавший почти 7 тысяч лет назад.
Продолжим об этом через буквально 3 минуты. Новости на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Продолжаем программу «Городская среда» на радио «Комсомольская правда. Самара». С вами Антон Черепок, вот, собственно, человек с такой археологической фамилией. И у меня в гостях кандидат исторических наук, ученый-секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Алексеевич Сташенков. Еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер.
Дмитрий Алексеевич, вот мы в предыдущей части программы мы как раз начали говорить о том, что только человеческая сознательность позволяет нам зачастую спасти, хотя бы узнать, да, о каких-то археологических уникальных памятниках, о каких-то находках. А вы рассказали вот о семье, да, о Мичуриных?
Да, о семье Мичуриных, потому что действительно это благодаря им, благодаря Юрию Анатольевичу и Надежде Юрьевне Мичуриным, мы узнали о том, что на территории села Екатериновка в Безенчугском районе Самарской области, на территории их дачного участка, расположен, ну, крупнейший теперь на сегодняшний день в Самарской области памятник эпохи раннего энеолита, периода переходного от каменного века к бронзовому веку. И за эти годы мы изучили там 101 погребение, погребения, которые оказались чрезвычайно интересны, насыщены. Там огромное количество было ярких статусных захоронений, погребений вождей, видимо, военачальников с тёслами, украшениями, сделанными из клыка кабана, костяные роговые жезлы, оформленные в виде различных заморных существ. Здесь могут быть и навершия в виде головы лося, в виде водоплавающих птиц, каменные скипетры, которые были символами власти. В общем, вещи совершенно уникальные, и значение, конечно, их чрезвычайно велико, от них не отказался бы любой музей мира.
А вот на территории Самарской области какие-нибудь человеческие жертвоприношения, что-нибудь, какие-то такие вещи находились, если мы уж говорим о таких древних? Ну, чтобы как-то подзатравить, скажем так.
Ну, я думаю, что, к сожалению, в истории человечества это было в порядке вещей, когда не просто были погребения, да, а особенно в тех случаях, когда в обществе уже наблюдалось расслоение. Понятно, что мы можем наткнуться на захоронение, ну, условно, опять захоронение вождя и сопровождающее ее погребение. Ну, в качестве примера я даже из своих материалов такой могу привести, когда мы проводили раскопки памятника эпохи Среднего Бронзового века около села Калиновка в Сергиевском районе. У нас центральное погребение человека, похороненного, ну, примерно 4-4,5 тысячи лет назад, оно сопровождалось по захоронениям человека, которого как раз, возможно, принесли ему жертву. Оно лежало на перекрытии его могилы, там уже не было того инвентаря, который был в центральном погребении. Вполне возможно, что это как раз вот то самое человеческое жертвоприношение, о котором мы говорим. Я думаю, что такие случаи, они должны были быть на этой территории, особенно уже скифское, ну, савромато-сарматское время и, возможно, в эпоху раннего Средневековья.
А сама Самара, в общем, стоит на таком историческом месте, и, ну, сам возраст города, даже официальный, с 1586 года, как бы уже говорит о том, что здесь достаточно там просто копнуть, да, и можно на что-то донаткнуться. А вот те же новые районы, к которым опять хочется вернуться, вот те же Крутые Ключи, была такая новость, что там были обнаружены какие-то захоронения древних мадьяр. Что это вот вообще было? Могут ли жители Крутых Ключей гордиться, что они находятся, вот их дома находятся на месте какого-то известного культурного исторического памятника?
Ну, наверное, если есть желание гордиться своей историей, оно должно быть, то, конечно, в этом плане жители района Крутые Ключи должны понимать, что они живут на месте, где люди жили уже сотни и тысячи лет назад. К сожалению, до начала строительства археологического обследования этого района проведено не было. И поэтому мы узнали о том, что здесь расположены, находились древние погребения, только через, ну, даже уже, наверное, через год после того, как эти погребения были разрушены. Нам в музей передали железные предметы, собранные в котлованах вот на месте строительных работ. И когда мы их разобрали, оказалось, что это железные предметы. Они все имеют очень яркие черты, позволяющие сказать, кому они именно принадлежали. Это были удила для лошади, это была сабля, это были наконечники стрел, элементы колчанного набора, обкладки, металлические детали обкладок колчана. И такими вещами пользовались древние венгры, проживавшие и в регионе, в том числе на протяжении 8-9 веков нашей эры. К сожалению, вот как раз самых ярких вещей, которые должны были находиться в этих захоронениях, в музей-то и не попало. Но у нас есть такого же времени погребение, тоже связано с мадьярским кругом древности, на территории другого района, на 116 километре нашего города. Его нашли еще в 1969 году, передали ему музей, и тогда доцент Самарского университета, тогда еще Куйбышевского университета, Галина Ивановна Матвеева, первая его опубликовала и связала это с древними венграми. И, в общем-то, начиная вот уже с конца 70-х годов, не только в советской, но и в российской, но и в мировой археологической науке уже пришло осознание того, что территория современной Самарской области входила в район, где кочевали древние венгры. Сейчас мы так как раз этим и занимаемся, и, в частности, те же раскопки, которые мы ведем около поселка «Власть труда», они связаны с тем, что мы начинаем изучать первые пока в регионе поселений, которые этими кочевниками оставили летнюю сезонную стоянку. Ну и сейчас мы уже знаем, что действительно на протяжении нескольких столетий, как минимум начиная с V века нашей эры и до IX века нашей эры, сюда приходили племена, в составе которых, кочевые племена, в составе которых было и прото-ранневенгерское население. И свидетельства этого, те отдельные захоронения, которые мы уже знаем, найдены на территории и современного города Самары, и на территории вдоль реки Самары, ну, в районе, там, допустим, Марычевки, Немчанки, их уже более десятка. Так что мы точно можем говорить, что у нас на территории Самарской области находились западные кочевья мадьярских племен, и то, что мы входили в тот регион, который венгры, ушедшие на Дунай, между собой долгое время называли Магна-Хунгария или Великая Венгрия.
То есть венгры пошли отсюда.
Венгры пошли с нашего Волго-Уральского региона.
Когда мы говорим о раскопках могил, сразу в голову приходит, ну, вот, те времена, там, например, была чума. И вот я слышал, что в Самаре, да, в нашей области как раз было обнаружено самое древнее захоронение с именно вот следами именно этой чумы, которая потом выкосила Европу. То есть, получается, мы что, Самара — родина чумы. И, кстати, как археологи, в общем, ну, защищены вот от таких вещей? Вдруг там какая-нибудь зараза проснется, да и перейдет на нас?
Ну, я думаю, что археологи, в первую очередь, люди, которые надеются на то, что вирус чумы не переживает столетний, тысячелетний рубеж, поэтому те погребения, о которых вы сейчас говорили, они были совершены более 3500 лет назад, ну и, соответственно, вряд ли есть опасность заразиться. Ну, хотя кто его знает, какие древние вирусы могут быть. Ну, на самом деле, это немножко не та чума, о которой мы наслышаны, изучая там средневековую историю, потому что в эпоху бронзового века, к которому относятся вот эти древнейшие захоронения с признаками заболевания, похожего на чуму, ну, тогда не было той скученности населения. Эпидемия не могла быстро распространяться. И, соответственно, катастрофических таких последствий, которые мы знаем уже для средневековой истории, не было. Ну, с другой стороны, мы точно так же знаем, что когда в середине 14-го столетия в Золотой Орде начинается эпидемия чумы, оно выкосило половину населения, в первую очередь население городов золотоордынских. Это действительно факт, зафиксированный в письменных источниках, и на нашей территории точно так же это все распространилось. Ну, к сожалению, это история человечества, она, в общем-то, все повторяется.
Насколько вы оцениваете уровень знаний истории вот нашего края нашими жителями вот современными, люди, которые приходят в музей, насколько интерес к археологии вот сейчас, он растет или есть какой-то спад, может быть?
Я думаю, что уровень знаний, наверное, остался примерно тот же самый, который был там 10-20 лет назад, хотя, наверное, чем дальше развивается наше школьное образование, тем эти знания становятся все более и более поверхностными. Что касается интереса непосредственно к археологии, ну, мне кажется, он далеко не основной интерес у жителей нашего региона, мягко скажем. Но мне вполне возможно, что для нас археология является чем-то столь же экзотическим, как вот, ну, любой там приключенческий фильм, сериал. Ну, будем надеяться, что с нашей помощью и с помощью наших музеев мы узнаем об археологии больше.
Спасибо. Ну вот, собственно, да, наш звукорежиссер сейчас вот как раз под приключенческий сериал, под приключенческую музыку намекает на то, что время программы подошло к концу. У нас сегодня в городской среде был кандидат исторических наук, ученый-секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Алексеевич Сташенков. Говорили об археологии, говорили о кладах, о том, что у нас есть в Самарской области, о нашей истории, и что теперь можно проводить свои выходные не только у себя на даче или за Волгой, а отправляться в археологическую экспедицию волонтером и вносить свой собственный вклад в историю нашего региона. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Ну и ждем. До новых встреч.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.